Да. А сейчас я хочу предложить вам сюжет. Вам, наверное, будет интересно посмотреть, а что происходит в связи с вакцинацией в нашем городе.
Гриппом можно заразиться при общении с больным человеком. Простые обыватели часто путают болезнь с ОРЗ и, заболевая после прививки, считают иммунизацию неэффективной. А между тем грипп имеет отличительные симптомы.
Это очень высокая температура, до 40 градусов, внезапное начало, резкая головная боль и попозже присоединяется как бы сухой кашель и признаки трахеита. А ОРЗ имеет немножко другое течение, температура до субфебрильных цифр 37-37,5, с первого дня кашель, насморк.
Для того, чтобы выработался стойкий иммунитет против гриппа, необходимо от 1 до 3 недель. Здесь все индивидуально, потому и подход к пациенту тоже должен быть индивидуальным. Зачастую проблемы возникают, когда врачи пренебрегают этим правилом. Противопоказания к вакцинации, аллергия на белок куриного яйца, обострение хронических заболеваний, повышенная температура. Об эффективности прививок говорит статистика. За последние годы в Сургуте не зарегистрировано летальных исходов от гриппа у тех, кто защитил себя.
У гриппа очень много осложнений, чаще это со стороны лор-органов, то есть отиты, гаймориты, воспаление уха, носа. Также самое сложное и грозное осложнение гриппа – это менингоэнцефалит, то есть воспаление головного мозга. Ну, естественно, это заболевание, оно иногда заканчивается летальным исходом.
В этом году прививают тремя вакцинами – грипполом, инфлюваком и ваксигриппом. Имеют право на бесплатную прививку дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, работники образования и здравоохранения.
Одно время я сильно болела, и я после этого года 4 тому назад, а потом я испугалась и стала вроде бы нормально.
В первой городской поликлинике прошли вакцинацию уже 2000 человек.
Сегодня не мочить прививку, молодой человек.
Несмотря на то, что вакцинация началась с опозданием, врачи надеются, что иммунитет успеет выработаться раньше, чем в Сургут придет грипп.
Надежда Викторовна, а почему вакцина у нас пришла с опозданием и успеем ли мы привиться?
Я думаю, что привиться мы успеем. А вакцина пришла с опозданием. Все дело в том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала изменить штаммовый состав вакцины полностью. Угу. То есть вакцина содержит три типа вируса. Два типа вируса А и один Б. Значит, если в предыдущие годы изменяли в вакцине что-то одно, например, один из типов вируса А, то в этом году все три вируса, то есть изменяется штаммовый состав вакцины. Угу. Значит, поэтому, естественно, что завод-изготовитель вакцины, значит, немножко не успевает. Поэтому пришло письмо главного государственного санитарного врача России, в котором четко написано, что в пределах до 15 декабря все территории получат положенное им количество вакцинных препаратов. И поэтому я не думаю, что будут у нас какие-то проблемы с вакциной.
Но сейчас уже есть вакцина во всех поликлинических.
Да. Вакцина сейчас есть во всех поликлиниках города. Значит, вакцины получили около 35 тысяч доз. Значит, это, как сказано в сюжете, Гриппол, Ваксигрипп, Инфлювак из разных источников финансирования. И еще ожидаем примерно столько же вакцины в пределах до 15 декабря.
Надежда Викторовна, вот в прошлом году, насколько мне известно, возможно было дать заявочку от какой-то организации. Например, наша телекомпания давала заявку, и к нам приезжали прямо сюда на место. Мы предоставляли кабинет, и наш коллектив был привит. Сейчас, в этом году, это возможно сделать?
Вполне возможно.
Значит, мы можем то же самое, ту же процедуру?
Точно так же, да. Сформировали заявку, составили список сотрудников, желающих получить прививку против гриппа, и предоставили ее в поликлинику по месту, по территориальному принципу, скажем так. Значит, сформированные бригады в этом лечебно-профилактическом учреждении будут выезжать по заявке с вакцинными препаратами, специально обученный медицинский персонал, с шприцы, укладки, все расходные материалы, все одноразовое. Вся иммунизация осуществляется только одноразовым инструментарием.
Ну, меня, конечно, совершенно нет необходимости агитировать за вакцинацию, потому что я ежегодно делаю прививку от гриппа. А вы, кстати, сделали в этом году прививку
сделала.
От гриппа? Ну вот видите, как здорово, наш гость уже сделал. Но у нас есть цифры, которые нам передали из Роспотребнадзора. Это динамика заболевания гриппом. Вот посмотрите, какая она интересная. Вот 2005 год, 1170 случаев заболевания. То есть 355 человек у нас болели гриппом. Это уже уточненные данные. 2006 год, 654 случая. А если мы вспомним, то как раз уже в 2005 году у нас началась массовая иммунизация против гриппа. И вот теперь смотрите данные интересные за 2007 год. 211 случаев заболевания. Вы понимаете, насколько уменьшилось заболевание в связи с тем, что были проведены вот такие мероприятия по массовой вакцинации. Более того, насколько я знаю, что некоторые предприятия просто даже сами закупали и вакцинировали свой коллектив, потому что у них или отдаленные где-то районы, или вывозили туда медицинскую бригаду, и они делали прививки. Но вот сейчас у нас есть для вас, Надежда Викторовна, видео-вопрос. Давайте мы его посмотрим с вами.
В последнее время говорят, что прививка против гриппа помогает защитить и от других острых респираторных заболеваний. Скажите, пожалуйста, почему моему ребенку ставили прививку против гриппа, и тем не менее он за зиму переболел неоднократно ОРВИ и ОРЗ?
Отвечайте.
Очень хороший вопрос. Значит, хотелось бы сказать, что прививка от гриппа защищает только от гриппа. Точно так же, как и другие прививки против вирусных заболеваний, например, прививка против кори защищает только против кори и так далее. Значит, никто не обещает, значит, прививаясь против гриппа, профилактировать другие заболевания вирусной, бактериальной природы. Значит, у нас заболевания дыхательных путей вызывают около 200 всевозможных вирусов и бактерий. Да. А мы прививаем только против гриппа, потому что грипп, именно это заболевание характеризуется своей тяжестью течения, а также своими тяжелыми осложнениями и летальными исходами. Ведь в случае эпидемии гриппа до 70% населения переболеет этим заболеванием. Причем очень резко возрастают смертельные исходы после этого заболевания. Поэтому прививаться надо именно против гриппа. И ожидаем мы от этой иммунизации только профилактики, значит, осложнений этого заболевания, гриппа, но никак не других инфекций.
Не, ну я понимаю так, что если уже ребенок болеет часто вирусными инфекциями, следовательно, там нужно все-таки обращаться не только к педиатру, но и к иммунологу, чтобы посмотреть, почему у ребенка иммунитет настолько ослабленный, что он не сопротивляется этим вирусным инфекциям. Да? Наверное,
конечно.
Так надо.
Значит, ну хочу еще добавить, что обращаться надо в первую очередь к педиатру.
Ну, это
значит,
понятно.
И педиатр, да, решает, потому что не всегда нужен иммунолог. Угу. Порой бывает нужен просто лор-врач, значит, который оказывает помощь, и ребенок прекращает болеть.
Угу. Я хочу напомнить нашим телезрителям телефон в нашей студии 22 12 12. Мы ждем ваши вопросы. Надежда Викторовна, ну вот мы сейчас с вами проговорили о том, что сделали ребенку прививку, что он заболел. А вот мне просто интересно, я специально для вас принесла макет вируса. Вот это вот макет вируса. Вот такой вот у нас этот вирус. Вот это, смотрите, его оболочка с вот такими шариками. Это его внутреннее ядро. А вы посмотрите, и еще вот открывается, и вот его основная часть, та, которая, естественно, воздействует на наш организм. Естественно, его нужно вот это все это разрушить, и настолько сильные должны быть препараты, и настолько сильной должна быть вакцина, чтобы вот разрушить вот такую вот схему защиты. Вы представляете, как себя вирус защищает, да? Вот у него какая вот защита. Вот это да, вот это защита. А что происходит в организме, когда, вот, допустим, попадает вакцина, и вот в этот вирус. Что с вирусом происходит-то?
Начнем с того, что когда человек прививается, то есть в организм человека вводится вакцина. Это антиген. Угу. Антиген, на который человек вырабатывает защитные антитела. И вот как раз эти защитные антитела, значит, в нужную минуту
начинает.
При внедрении вот этого вируса в организм человека, значит, эти антитела могут сделать...
Они могут просто не пропустить этот вирус в организм человека вообще.
Да, да.
Но если вдруг этот вирус прошел в организм человека, значит, антитела начинают его разрушать.
Ну, понятно, постепенно они его разрушают. Да. Надежда Викторовна, у нас есть звоночек в студию. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать вопрос доктору. Значит, у меня бронхиальная астма. И можно ли мне прививаться от гриппа? Раньше вот говорили, что нельзя.
Спасибо за звонок.
Прекрасный вопрос. Значит, хотелось бы сказать, что есть группа повышенного риска. Значит, то есть люди, которые должны прививаться против гриппа обязательно. Потому что именно для этих людей грипп как раз и несет осложнения. Значит, но хочу сразу сказать, что подход к каждому человеку должен быть индивидуальный. То есть у этой женщины, по всей видимости, есть лечащий врач, который
Конечно,
наблюдает...
Она должна быть на диспансерном учете.
Она на диспансерном учете, наблюдает за ней, за течением ее заболевания, за тем, в каком состоянии сейчас находится эта женщина, ремиссия, значит, обострение, приступный, внеприступный период. Это касается не только бронхиальной астмы. Угу. Это хочу вот сразу рассказать о всех хронических заболеваниях, которые могут быть у людей нашего города.
Я думаю, это будет интересно очень широкому кругу наших телезрителей, потому что люди сейчас припали к экранам. Нет у нас сейчас очень мало людей, у которых нет хронических заболеваний.
Да. Так вот, в данной ситуации лечащий врач, который постоянно наблюдает за своей пациенткой, должен решить, может ли она сегодня прививаться.
Да.
Значит, нуждается ли она в какой-то подготовке перед иммунизацией? Может быть, она нуждается в дополнительных каких-то анализах или обследованиях? Значит, может быть, она нуждается в какой-то терапии предварительной в подготовке к иммунизации?
Если острый период, чтобы все-таки сделать...
Ну, если не острый период, если насколько стабильное течение этой бронхиальной астмы, да, скажем так, и так далее. То есть все решаться должно... только индивидуально. От этого зависит, как эта женщина перенесет эту иммунизацию. Ведь в любом случае, если мы хотим защитить человека от гриппа, мы хотим сделать ему доброе дело.
Только добро, конечно.
Значит, поэтому и не навреди, значит, этот принцип никто не отменял. Естественно, каждый врач думает о том, как принести человеку пользу, не навредив, не усугубив тяжесть течения, например, этой бронхиальной астмы у женщины.
Ну, конечно, это понятно. А сейчас у нас еще один звоночек. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня ребенку 2 года, вот второй день держится температура от 37,5 до 38,4. Это нормально или как?
А можно уточнить, с чем связан этот вопрос? Дело в том, что вообще частные вопросы лучше рассматривать все-таки со своим врачом-лечащим.
Конечно.
Потому что необходимо, во-первых, значит, посмотреть ребенка. Во-вторых, изучить амбулаторную карту пациента. И так далее. То есть поговорить с мамой, в конце концов. И вот в этом ключе как раз и можно будет только после всего сбора вот этого так называемого анамнеза, значит, и осмотра ребенка, решить, с чем связаны эти 2 дня температуры у ребенка?
Надежда Викторовна, ну вот я так поняла, что ребенок маленький, дети вот такого возраста, они очень быстро тяжелеют, и маме нужно быть очень внимательной, и даже вот если сейчас у него вот такая температура, то этот ребенок может среди ночи вам дать такой подъем температуры, такой серьезный спазм, что вам необходимо будет немедленно вызывать скорую помощь, поэтому не надо ждать, что же вы 2 дня ждете, нужно, наверное, было бы уже сразу же, когда вы увидели повышение, обращаться к педиатру, к своему участковому, прийти на прием, чтобы он посмотрел и сказал, а что с вашим малышом? Правильно я мыслю?
Совершенно верно. Да? Значит, любая температура, мама должна быть внимательна. И, конечно, вызов врача маленькому ребенку при любых изменениях в состоянии здоровья, в самочувствии ребенка. Но хочу еще сказать, все-таки вернуться к моему предмету прививкам. Значит, вообще в поствакцинальном периоде, значит, за ребенком и любым человеком, взрослым тоже, значит, необходимо наблюдать. Значит, в частности, иммунизация против гриппа. Значит, в течение 3 дней после введения вакцинного препарата, вакцинный препарат, как я уже говорила, это антиген, чужеродное вещество, может быть какая-либо реакция. И эту реакцию необходимо вовремя дифференцировать от любого заболевания, потому что промедление здесь просто недопустимо. Поэтому взаимосвязь мамы, в частности, и доктора участкового должна быть очень тесная, потому что без этого мы, ну, нам трудно вырастить здорового ребенка.
Да. А вот больше доверия своему доктору. А необходимо как-то подготавливать ребенка, да, если мы знаем, что он часто болеющий у нас, да, ну и мы бы хотели его все-таки привить от гриппа, да? Нам, может быть, что-то нужно сделать, какие-то манипуляции, ну, может быть, подавать витаминные препараты, да, может быть, где-то что-то еще вы посоветовали бы, сходить на какие-то физиопроцедуры, чтобы ребенок окреп. Вот я знаю, что в первой поликлинике великолепные отделения восстановительной медицины. Может быть, обратиться туда и сказать, что да, у нас ребенок ослабленный, но мы бы хотели, да, привить ребеночка от гриппа. Помогите нам восстановить его иммунный статус, да?
Понятно. Значит, но опять хочу вернуться к доверию к врачу своему. Значит, и подход к каждому человеку должен быть индивидуальный. Значит, я не могу сейчас сказать, что пейте все витамины, значит, и после этого только прививайтесь. Категорически нельзя кому-то витамины принимать. Противопоказано.
Да, у него аллергия может быть.
У него может быть аллергия. И может быть другие проблемы в состоянии здоровья. Значит, кому-то может и показаны эти витамины. Поэтому строго и индивидуально. Если ваш ребенок болеет, и вы надумали, значит, привить ребенка против гриппа, что в принципе было бы верным решением, значит, необходимо подойти к своему участковому доктору, и доктор расскажет, как лучше подготовить вашего конкретного ребенка.
Понятно, все, спасибо. Я бы хотела предложить и вам, и нашим телезрителям посмотреть сейчас небольшой сюжет о том, как делают прививки нашим ребятишкам.
Первая детская поликлиника муниципальной городской больницы №1 сегодня оказывает все виды бесплатной медицинской помощи детям микрорайона Нефтяника. Здесь работают специалисты всех медицинских специальностей. По направлению своего участкового врача в поликлинику могут обратиться дети, проживающие в любом другом микрорайоне города, если в их лечебно-профилактическом учреждении такого специалиста нет. Сегодня день здорового ребенка, и родители привезли своих малышей на осмотр и вакцинопрофилактику.
Вот, к счастью, та ситуация, которая завязана на вакцинацию грипп, всегда нам позволяет легче пережить подъем вирусной инфекции. Результаты налицо. Я хочу сказать, что мы уже 5 лет вот с этой проблемой в осенний период работаем и видим явный результат. Дети, которые ежегодно получают вакцинацию против гриппа, есть уже прослойка, которая практически не болеет, вообще даже не только гриппом, потому что грипп и вирусная инфекция – это разные понятия, но и удлиняется интервал респираторно-вирусной инфекции у привитых детей. А если дети и болеют, то нет той тяжести заболевания, которую мы имеем у детей из группы часто болеющих, детей и отказавшихся от вакцинации против гриппа.
Надежда Викторовна, ну вот довольно часто слышишь от молодых родителей и от бабушек тоже с дедушками, которые говорят, ну что вы, наш ребенок такой больной, какая может быть сейчас прививка? Или возмущается тем, что ой, да он еще не отошел от простудного заболевания, у него еще и кашель или насморк, у него еще вот только вчера или позавчера была температура, а мы ему его требуем, чтобы сделали прививку. А вот сколько должно пройти дней после, допустим, вот какой-то другой вирусной инфекции или простудного заболевания у ребенка, чтобы мы могли с уверенностью знать, что ребенок не отреагирует вот так вот болезненно на прививку от гриппа?
Инструкция к вакцинному препарату предполагает иммунизацию сразу на выздоровление ребенка.
Угу.
Значит, но опять хочу вернуться к самому главному нашему участковому доктору.
Значит, понятно.
И поэтому участковый доктор, который лечил этого ребенка, только он может знать, когда есть смысл прививаться этому ребенку. Потому что каждый ребенок
индивидуален. Извините, я с вами не согласна. Нет, нет, нет. Надежда Викторовна, я знаю, что каждому тому же педиатру, ему, у него есть календарь прививок, из него требуют, и его наказывают, если своевременно не делаются прививки. И он другой раз и идет на эти нарушения, может быть, где-то и невнимателен. Поэтому, возможно, и бывают такие ситуации, когда дети сразу после прививки очень тяжело заболевают. Вот, поэтому, ну, я не знаю, как вот подходить.
Значит, сразу после прививки это не говорит о том, что от прививки.
Ну, я не говорю, что там вакцина плохая или еще что-то.
Значит,
нет, так отреагировал организм.
Так отреагировал организм. Он мог отреагировать на введение вакцины. Значит, то есть любая вакцина имеет некоторые, значит, допустимые реакции, да, как очень похожие на ОРЗ порой, да. Поэтому я говорю, в поствакцинальном периоде обращаться немедленно к участковому доктору.
Угу.
Значит, что хочу сказать, значит, по этому поводу. Значит, иммунизация все-таки на усмотрение участкового врача. И я надеюсь, что каждый врач отвечает за здоровье своих пациентов.
Ну, мы тоже надеемся. Поэтому
будем говорить о том, что каждый врач все-таки добросовестно подходит к своим функциональным обязанностям.
Ну, априори так и должно быть.
Конечно, так и должно быть.
Да.
Значит, поэтому, если ребенок тяжело болел, значит, будет медотвод. Может быть, на 2 недели, может быть, на 4, может быть, через неделю будут прививать, учитывая, что иммунизация против гриппа ограниченный срок.
Да,
она ограничена время, да.
Да.
То есть это осенний период. Если мы осенью не успели прививаться весной, значит, порой уже нет смысла.
Все, понятно.
Поэтому где-то, может быть, часто болеющий ребенок готовится.
Угу.
Значит, дождались светлого какого-то промежутка. Между болезнью.
Да. Все. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню с Пытьяха. Вот я вчера привела ребенка на вакцинацию от гриппа. И мне объяснили, что закончилась французская вакцина, и осталось только гриппол. Вот я бы хотела спросить, в чем разница между вакцинами?
Между те, которые поступили к нам.
А можно узнать, какую вакцину вы имеете в виду?
Вот гриппол вы мне сказали гриппол и какая-то французская вакцина. Вот, понимаете?
Для вас это принципиальный вопрос. Французская она, импортная, отечественная? Или в чем проблема?
Нет, я больше, конечно, к отечественным доверяю, отечественным вакцинам. Но вот у меня ребенку 2 года. Мне бы, конечно, хотелось все-таки что-то лучшее для него сделать. Вот, пожалуйста, мне объясните. Разницы никакой нет.
Как правильно выбрать вакцину, да?
Да-да-да. Спасибо большое.
Значит, как правильно выбрать вакцину? Хочу сказать сразу, выбирать нет смысла. Потому что, значит, в этом сезоне мы прививаем вакцинами так называемые 2 субъединичные вакцины. То есть гриппол и инфлювак. Абсолютно одинаковые по своему производству и качеству, да?
Угу.
То есть эти вакцины получают из поверхностных оболочек. Значит, расщепляя их, выделяют антиген, и вот это как раз и антигенная основа вакцинного препарата. Значит, и третий препарат – это ваксигрипп, сплит-вакцина. То есть тоже расщепленная вакцина, но имеющая еще и внутренние белки. Значит, поэтому вакцины практически идентичные. Значит, прививаться можно любой из этих вакцин, качество иммунитета будет достаточным.
Еще звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот хотела узнать, вот можете мне рассказать по поводу вот гемофильной инфекции? Я много читала, что рекомендуют как бы часто болеющих детей прививать от этой инфекции. Вот какая существует вакцина и вообще вот, ну, по этому поводу можете что-нибудь рассказать? Какие противопоказания и вообще кому она показана, эта вакцина?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
С большим удовольствием расскажу. Значит, вакцина против гемофильной инфекции. Значит, гемофильная инфекция, значит, это довольно серьезная опасная инфекция, которая, как правило, резистентна к имеющимся антибиотикам,
да,
которая дает тяжелые осложнения. Значит, и чего боятся врачи, значит, какого осложнения после гемофильной инфекции, это энцефалитов,
да, да, да.
Значит, которые как раз и вызывают смертельные исходы. Значит, особенно опасна, значит, эта инфекция для детского возраста, угу, для детей до 5-летнего возраста, угу, скажем конкретнее. Значит, вакцина импортного производства, значит, иммунизация осуществляется с определенной последовательностью в зависимости от возраста ребенка. В настоящее время, значит, вакцины против гемофильной инфекции в городе нет. Значит, кроме того...
А может быть, вы просто нам не сказали, вы, до, да, этого у нас был телезритель, да, из Пытьяха. Может, угу, быть, как раз Пытьяхи-то и есть. В Сургуте нет, вы имеете,
да,
в виду?
Да, в Сургуте я имею в виду нет. Угу. Вообще, есть еще другие вакцины, которые не входят в национальный календарь прививок.
Угу.
Но этими вакцинами могут воспользоваться люди, которые хотят защитить от той или иной инфекции своего ребенка. Угу. То есть это целый спектр, значит, вакцинных препаратов.
Ну, о них можно узнать, я думаю, тоже у педиатра,
я
и
думаю,
у терапевта,
да,
своего, да?
У педиатра,
да,
можно.
Еще один вопрос. Телезрителей, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я инвалид первой группы, нахожусь на гемодиализе уже несколько лет. Можно, нет, нам ставить прививки?
Прививки от гриппа.
Да.
Прививки,
спасибо,
от гриппа?
Спасибо.
А, значит, еще хочу рассказать о том, что все частные случаи должны рассматриваться с лечащим врачом. Значит, иммунизация возможна лиц, имеющих хроническую патологию, значит, но на усмотрение доктора лечащего. Другого тут варианта просто нет. Иначе я могу ответить, что да, все прививайтесь, а в результате я не знаю, какие проблемы в состоянии здоровья у вас еще есть.
Да.
Поэтому с амбулаторной картой лично подходите к доктору после просмотра амбулаторной карты, беседы и осмотра, доктор может решить, да, иммунизации или нет иммунизации. В настоящий момент, может быть, вам ее можно будет сделать через месяц, два, три, шесть и так далее, в зависимости от вашего состояния здоровья.
Надежда Викторовна, тут уже у нас был звоночек, но мы, к сожалению, не могли ответить. Наш телезритель уже ушел из поля зрения нашего. Но был вопрос следующего порядка. Онкологические больные, могут ли они делать прививку от гриппа?
Значит, тоже все индивидуально, потому что онкология бывает разная, но в периоде остром, так называемом, да, никто прививать человека не будет.
Да.
Нет, конечно. То есть необходимо вывести человека в ремиссию какую-то, достигнуть какого-то светлого промежутка, и дальше можно будет уже говорить об иммунизации. То есть временные рамки вот этого светлого промежутка тоже для каждого заболевания даже, я уже не говорю о каждом человеке, индивидуальны.
Ну, в общем, категорично сказать о том, что
нет,
нельзя, мы не можем,
да,
просто необходимо обратиться к своему,
да,
врачу, у которого находится, значит, человек на диспансерном учете.
Угу.
И этот доктор скажет, можно вам в данный,
да,
момент делать эту прививку или нет. Еще один звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, можно ли кормящей матери в настоящее время делать прививку против гриппа?
Спасибо.
Можно. Кормящая мама может прививаться против гриппа.
А вот скажите, пожалуйста, через молоко, если мама кормит грудью, ребенок получит эти антитела или нет?
Нет, не получит.
Не получит.
Нет, не получит.
Ясно. Следовательно, ребенка нужно дополнительно прививать.
А значит, вы знаете, ребенка с 6-месячного возраста можно прививать самого, да? До 6-месячного возраста. Значит, дело не в том, что вообще привитая мама, да? Привитая мама – это хорошо. То есть, да, это говорит
она,
о том,
она не принесет инфекцию.
Она не, да, она не принесет инфекцию. Поэтому, значит, с 6-месячного возраста мы можем прививать ребенка, а до 6 месяцев желательно прививать все окружение этого ребенка, кто с ним будет контактировать. То есть взрослых людей, детей школьного, детсадовского возраста и так далее. Самого ребенка нет смысла, потому что он просто не в состоянии выработать иммунитет, во-первых. А во-вторых, он получает определенную защиту с молоком матери. Но это не говорит о том, что это те самые антитела, значит, вакцинного происхождения.
Ну вот мы сейчас с вами говорили о хронических заболеваниях, таких как, допустим, онкология и другие. Но вот, а если это в этот период человек болеет инфекционным заболеванием, например, таким страшным, как гепатит С, гепатит Д? Ведь у нас сейчас очень много людей, которые больны этим заболеванием. Им-то можно прививаться. Представляете, если еще на их инфекцию наложится вирус гриппа. Я не знаю, это вообще просто уже для них будет смертельно.
Все зависит от состояния и стадии заболевания. Значит, если какое-то заболевание протекает стабильно, то врач может принять решение о защите человека от гриппа. Значит, если заболевание, это острый период. Значит, я еще раз хочу обратить внимание на противопоказания к введению вакцинных препаратов. Это непереносимость белка куриного яйца. Первое. Острый период любого заболевания и обострение хронического заболевания. То есть, это вот такие правила, которые никак нельзя перешагнуть. Значит, поэтому, значит, когда человек выздоровел, значит, или вышел в какое-то стабильное состояние, значит, врач может принять решение об его иммунизации.
На фоне терапии он может, допустим,
на фоне терапии, да, на фоне какой-то подготовки и так далее.
Ну, у нас сейчас с вами есть еще видео-вопрос. Давайте посмотрим.
Моему племяннику в детском саду предложили поставить прививку от гриппа, но сестра отказалась, и ей предложили написать отказ от медицинского вмешательства и лечения, и заполнить вот такой вот бланк. И хотелось бы узнать, насколько это правомерно.
Ну, Надежда Викторовна, мы с вами уже говорили по этому поводу. Мне человек, который задал этот вопрос, передал вот этот отказ. И внимательно прочитали мы с вами, мы поняли, что все-таки, наверное, не имели права давать именно вот такого, такой формы отказа. Потому что здесь черным по белому написано, что человек отказывается от медицинского вмешательства, но никак не от прививки. И в итоге получается, что человек, если он подпишет вот эту бумагу и заболеет ребенок, так вот по сути-то, если мы прочитаем, что здесь написано, значит, ребенку не будет оказана медицинская помощь. И родитель расписывается. Но это же не может быть.
Этого не может быть, конечно. Значит, начнем с того, что федеральный закон позволяет отказаться от иммунизации.
В том-то и дело.
Просто единственное, когда родители отказываются, они должны подумать о целесообразности отказа своего и целесообразности иммунизации. Значит, в санитарных правилах сказано, что человек, отказывающийся от иммунизации, должен оформить свой отказ в письменном виде.
Я согласна, то есть в письменном виде. Опять-таки там форма совершенно иная должна
там
быть.
Там формы, дело в том, что нет. То есть формы как таковой не существует. Но человек должен в письменном виде написать, что он отказывается от...
И по каким причинам?
Прививки по какой причине? Да. Значит, все должно быть взвешено, продумано, значит, обосновано. Значит, в настоящее время в городе разрабатывается универсальный, даже, наверное, надо сказать, не универсальный, унифицированный бланк отказа согласия на иммунизацию, где на каждое инфекционное заболевание и его иммунизацию против него, значит, четко прописано, значит,
почему надо прививаться, значит, какими вакцинами пользуемся, значит, какие реакции в поствакцинальном периоде и что делать в случае возникновения поствакцинальных реакций. Значит, это пока проект, значит, который обсуждается среди медицинского персонала города. Значит, когда он будет, эта работа завершена,
да. Надежда Викторовна, что тогда мы должны ответить нашему телезрителю, который задал нам этот вопрос, что теперь делать тем, кто подписал вот такой отказ? Фактически они расписались, да, и тут же, видите, как на основании статьи 33 основ законодательства Российской Федерации. А что же это за такая статья 33? Статья 33 совершенно о другом говорит, простите меня.
А о том, что информировать человека надо,
конечно,
об медицинском вмешательстве, да?
Кому тогда, кому должен обратиться вот наш телезритель, если он подписал, ему вдруг откажут действительно в лечении ребенка?
Вы уже сами подписались. Вы знаете, для меня это вообще странная ситуация. Я не думаю, что ему кто-то из врачей откажет в случае болезни.
А если на принцип пойдут? А если... Это в детском саду.
Это нереально пойти на принцип в данной ситуации, потому что ни один врач не возьмет на себя ответственность.
Такую ответственность, чтобы ребенок...
больному ребенку в медицинской помощи. Поэтому...
Ну тогда мне непонятно, для чего вообще давали эти бумаги подписывать. Вот с какой целью, простите?
Ничего не могу сказать
понятно.
По этому случаю. Но я знаю точно, что федеральный закон предусматривает... иммунизацию бесплатную для граждан России и жителей иностранных государств, проживающих постоянно на территории России, и также позволяет отказаться от иммунизации, что должно быть оформлено в письменном виде. Все.
Ну, вот у нас есть с вами сюжет, который мы могли бы с вами его посмотреть. Сняли мы его в детском отделении, когда поступают детки с осложнениями после гриппа.
Пульмонологическое отделение муниципальной городской больницы номер 1 рассчитано на 40 коек. И, к сожалению, они никогда не пустуют. Больные дети именно здесь получают комплексное лечение и отличный уход благодаря высокому профессионализму врачей и медицинских сестер. Медикам приходится прикладывать максимум усилий и применять в лечении все известные современной медицине методы, чтобы достичь положительного эффекта в лечении ребятишек с осложнениями после перенесенных вирусных инфекций. Вряд ли найдется человек, который бы сказал, что он не любит своего ребенка. Но почему же тогда врачам довольно часто приходится просто уговаривать родителей госпитализировать детей с осложнениями?
Родители должны обращать внимание, особенно маленьким детям, на самочувствие ребенка. То есть ребенок как себя чувствует? Если ребенок лежит, у него интоксикация, он недомогает, отказывается от еды. Если у ребенка высокая температура, особенно если у ребенка более 3 дней высокая температура, тогда нужно, если есть признаки дыхательной недостаточности, одышка, обязательно нужно вызывать врача и обращаться в больницу, не дожидаться, когда состояние ухудшится и разовьется какой-либо из осложнений возможных. Для этого в городе есть отделение специализированных детей, будут заниматься специалисты.
Надежда Викторовна, ну вот мы сейчас с вами посмотрели, да, и ведь уговаривает людей, чтобы деткам сделали прививку, отказывается, а может быть даже и не попадают, потому что довольно часто мы же живем на севере, отпуска дают в разное время. Если ребенок не школьного возраста, то многие вот только сейчас возвращаются из отпусков. Они просто, может быть, не поспевают. При смене климата дети начинают болеть. Естественно, они боятся сразу сейчас ставить им прививки. Но осложнение, это же очень страшно. И, может быть, есть смысл еще раз нашим телезрителям перечислить, с чем могут встретиться их дети, если они своевременно не сделают прививку от гриппа.
Значит, осложнение гриппозной инфекции. Значит, следующее. Это осложнение воспаления легких, может быть. Может быть, воспаление мозговых оболочек. Очень грозное осложнение. Значит, может быть... патология со стороны сердца, сосудов, тоже очень грозная патология. Значит, и поэтому, чтобы предотвратить, естественно, лучше своевременно сделать прививку. Потому что все, что я перечислила, значит, это Патология очень трудно лечится. Значит, возможна инвалидизация. Значит, возможны смертельные исходы. Поэтому, естественно, что о своем здоровье каждый человек должен подумать.
А вот какие-то есть параметры, по которым можно судить о том, насколько гладко прошла вакцинация у человека? Вот как он должен чувствовать себя после того, как он сделал прививку? И какие могут быть отклонения, и на какие нужно обращать внимание, а на какие нет?
Скажу сразу, на все отклонения в состоянии здоровья человека после иммунизации нужно обращать внимание, на любые. Что-то встречается часто, значит, и протекает не тяжело. Что-то встречается редко. Значит,
ну, что чаще всего встречается?
7-15% после иммунизации бывает каких-либо реакций. Чаще всего после иммунизации против гриппа встречается. Значит, во-первых, это может быть температурная реакция.
Небольшая, да?
Небольшая. Значит, это может быть слабость, вялость, разбитость. Угу. Это может быть ломота в костях, мышцах. Значит, и так далее. То есть проявление чем-то напоминающее гриппозную инфекцию.
Но принимать надо все равно препараты,
но легкое,
да?
течение. Какие препараты?
Ну, препараты противогриппозные.
Нет, ни в коем случае.
Ни в коем случае, потому да, вы видите, как вы...
Ни в коем случае, значит, потому что это абсолютно разные причины развития, да? Значит, вакцины, которыми мы пользуемся в настоящее время, все инактивированные. То есть развить заболевание грипп вакцины не могут категорически. Живыми вакцинами мы уже давно не пользуемся. Угу. Если кто-то помнит, то это были назальные вакцины, которые закапывались в нос.
Да.
И вот которые, те вакцины как раз давали реакции в виде легкого течения гриппа. Значит, в данной ситуации, значит, на введение инактивированных вакцин все проблемы в состоянии здоровья связаны с компонентами вакцины, с адъювантами, то есть вещества, которые усиливают действие антигена, чтобы выработалось достаточное количество защитных антител. Значит, какими-то консервантами или их следовым количеством в вакцинных препаратах и так далее. Значит, вот это вот, что чаще всего бывает. Но, значит, я уже говорила о том, что, значит, это может быть реакция на прививку,
а может быть
начало заболевания.
Да.
И не дай бог упустить время.
Понятно. Я хочу напомнить нашим телезрителям телефон студии 22-12-12. Время осталось очень мало. Мы ждем ваши вопросы. А, Надежда Викторовна, вот у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, приходишь с ребенком в день здорового ребеночка, приносишь маленького, у него по календарю прививка, допустим, там краснухи. А можно одновременно делать, допустим, и от краснухи, а нам предлагают, говорят, ну, раз вы уже пришли, давайте мы сразу вам и эту, и ту, и сю. Вот как может разобраться родитель, а можно ли это делать?
Значит, вся иммунопрофилактика, значит, регламентирована законами. Законы пишут, значит, научно-исследовательские институты, которые, значит, не один десяток лет проводят исследовательскую деятельность, изучают все эти вопросы. Значит, и в инструкциях сказано, что все прививки, недостающие по возрасту, можно делать в один день в разные участки тела. Значит, и опять возвращаемся к индивидуальному подходу.
Ну, понятно.
Значит, потому что есть абсолютно
разные совершенно.
Дело не в реакции на вакцину. Но есть, например, дети, которые абсолютно не переносят вот этот болевой эффект вакцины.
Да.
То есть это инъекция. И если, допустим, несколько инъекций в разные участки тела, то это будет для ребенка большой стресс. Зачем это надо, да? Значит, то есть стрессовая ситуация, она может снизить выработку защитных антител.
Угу.
Значит, что опять же нежелательный эффект для нас, потому что мы-то делаем прививку для того, чтобы защитить.
Чтобы ребенок здоровый.
Чтобы защитить, конечно. Вот, поэтому все зависит от мамы, значит, от ее ребенка, от отношения к иммунизации. Значит, поэтому можно делать в один день. В некоторых ситуациях даже лучше делать в один день. Значит, то есть это опять индивидуальный подход для конкретного ребенка, когда врач знает его, например, генеалогический анамнез, да?
Ну,
значит,
да.
И так далее. Значит, ну, если мама категорически говорит, нет, ты же у нас после тут одну-то бы сделать, удержать его, этого малыша,
да, детки разные,
значит,
бывают.
Детки бывают разные, то я думаю, что, учитывая актуальность иммунизации против гриппа, то есть это короткий временной период, значит, приоритет гриппозной прививки,
а
и через месяц можно все остальное сделать, да.
Надежда Викторовна, вот у меня еще один вопрос последний, и мы будем прощаться с нашими телезрителями. Вот скажите, пожалуйста, сейчас очень мы любим лечиться сами. И столько сейчас этих программ всевозможных, там, возьми там мочу осла, разотри с камушком, там еще что-то, еще чего-то, и ты вылечишься. Вот. Как вы относитесь к этим всем вот народным рецептам, например, в той же газете ЗОЖ? А там ведь сейчас идут целые выпуски по тому, как нам предохраниться от гриппа.
Я специалист традиционной медицины, поэтому я доверяю только традиционной медицине, которая основана на опыте не одного поколения медицинских работников, значит, которая основана на клинических каких-то исследованиях,
непонятно,
значит, и так далее. Поэтому, значит, должен лечить врач, которого учили этому 6 лет, плюс специализации каждые 5 лет.
Спасибо большое. Мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Я очень надеюсь, что наша программа поможет вам сохранить свое здоровье. Будьте здоровы, до свидания.